Jo Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии народная артистка России Лия Ахеджакова. Вопросы будут задавать редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминская и московский корреспондент испанского информационного агентства «Эфе» Мигель Бас Фернандес. Ведет программу Владимир Бабурин. Вначале, так уж принято в этой программе, хотя, может быть, сейчас это и лишняя краткая биография нашего гостя, слишком человек известный, но, тем не менее, так принято. Лия Ахеджакова родилась в Днепропетровске в театральной семье. Отец был главным режиссером Майкопского драматического театра. Какое-то время пел в оперете, мать работала актрисой в том же театре. Школу закончила с золотой медалью, приехала в Москву, чтобы стать журналистом, однако. Но, как сама вспоминает, распсиховалась на собеседовании, от волнения забыла даже собственное имя и на журфак МГУ не попала. Решила поступать в Московский институт цветных металлов и золота, поступила, проучилась полтора года и там же начала заниматься художественной самодеятельностью, что ей нравилось значительно больше, чем учеба в институте. В конце концов, решила все бросить и уехать обратно в Майкоп. Второе покорение Москвы было чуть позже, это был уже ГИТИС, в которой Лия Ахеджакова поступила и закончила в 1962 году. Одновременно с учебой в 1961 начала работать в Московском театре юного зрителя. 1977 год начала работу в театре «Современник». И с 1973 года Лия Ахеджакова начала сниматься в кино. Я специально не называю ни спектаклей, ни фильмов, это займет слишком много времени, все равно все знают, я надеюсь. Лия Меджидовна не обидится, если вы хотите что-то добавить, то пожалуйста.
Ой, нет, я сейчас прослушала свою биографию, впечатление, что я в партию вступаю. Это последний раз я, по-моему, слышала свою биографию, когда в комсомол, что ли, принимали. Не помню.
Тогда, раз уж прозвучало слово «партия», я к нему и привяжусь. В первые постсоветские годы люди искусства, актеры в том числе, достаточно активно участвовали в политике. Вот ваш партнер по нескольким фильмам Басилашвили был депутатом Первого Верховного Совета России. Главный режиссер вашего театра «Современник» Волчек была депутатом Государственной Думы. Причем было такое четкое среди актеров достаточно разделение. Либо они входили в демократический лагерь, как Басилашвили, как Волчек, ну, как еще, Юлия Гусмана можно вспомнить, либо в коммунистическую фракцию, как Губенко, Тропека. Вы никогда никуда не избирались, но, тем не менее, достаточно часто появлялись рядом с Егором Тимурчем Гайдаром на различных партийных форумах.
Нет, это вам кажется. Это не так абсолютно. Я познакомилась с Егором Тимуровичем абсолютно по своему личному делу, потому что у меня чуть не посадили совершенно чудную женщину, с которой я была знакома и которая была предпринимателем в Краснодаре. И чтобы ее спасти, мне надо было найти хоть какие-то. И мне нашли знакомых, которые меня отправили к Егору Тимуровичу, а он меня к Степашину отправил. Но мы эту женщину не спасли, потому что когда там в Краснодаре узнали, что через их голову действуют, то там ее просто раздербанили все, что она сделала, всю эту ее фирму или что там у нее было. Угнали машины, в общем, избили. Ну, все, что можно сделать с человеком. Но, тем не менее, ей грозила статья, этого не случилось, потому что она не была ни в чем виновата. Вот мне удалось ей помочь вот таким сложным путем. Я так и познакомилась с Егором Тимурчем, которого я очень люблю, уважаю и рада.
Ну, может быть, это мои личные ассоциации, ассоциации.
Нет, никогда рядом с ним
коллег.
Я не появлялась, хотя для меня это честь была.
А вот сегодня актеры, не только актеры, активной политики сторонятся, по крайней мере, оппозиционных политиков. Либо никакой политикой не занимаются, либо дружно вступают в партию «Единая Россия». Вот лично вам политика неинтересна или политики сегодня просто нет, как нет выбора и выборов?
Ну, знаете, я совсем не политик. Но какие-то вещи так глубоко задевают, это нормально, потому что такая профессия, что если тебя ничего не задевает, то чем играть? и как играть. Это, ну, входит, видно, в психофизически как какое-то устройство. Что-то задевает глубоко и сильно, и это и есть мое участие. Потом, когда я случайно познакомилась с Сергеем Адамовичем Ковалевым, потому что он одноклассник моей доброй знакомой, чудесного офтальмолога Елены Олимпиевны. И вот он мне позвонит и скажет: вот вы подпишите, я обычно... У нас с Сергеем Адамовичем совпадают привязанности. Вот так мне стали звонить, вот подписать какие-то письма. Я никогда от этого не уклоняюсь.
Вот последнее, что вы писали, насколько я знаю, это письмо против, ну, как бы так помягче сформулировать, против роста антигрузинских настроений.
Да, вот, мне позвонили, я спросила, а кто уже подписался, чтобы, знаете, ведь подпишет что-нибудь такое по телефону. Оказалось, что там очень достойные люди, и все, и, конечно, я так люблю Грузию, у меня там друзья, там у меня Резо Габриадзе в Грузии, и вообще вся эта история, это какой-то нонсенс и кошмар, и я там снималась в Грузии. Для меня это очень важно. А если бы даже я там никогда не бывала?
Я просто нашим слушателям, может быть, кто не знает, что вместе с Лией Ахиджаковой письмо подписали Инна Чурикова, Сергей Юрский, а Станислав Садальский, он даже более радикальный поступок совершил. Он попросил грузинское гражданство и сказал, что хотел бы сменить свою фамилию на грузинскую. Знаете, мне подумалось в тот момент у драматурга, ныне уже, к сожалению, покойного, с которого, в общем-то, отчасти начинался театр «Современник», Александр Галич. Есть такие стихи, называется «Песня о Тбилиси». На самом деле это не песня, а действительно стихи. Он никогда не пел ее под гитару. Один раз я даже читал ее в эфире, поэтому не буду сейчас этого делать. Там есть одна строчка: «Какой ты дал нам гордости урок». Кажется, что эти стихи сегодня звучат очень современно. Это с одной стороны. А с другой стороны, этого урока никто не воспринимает и учить не хочет. Или почти никто. Или я не прав?
Правы, конечно. Ну, понимаете, варварство, оно прежде всего в том, чтобы ненавидеть своих соседей. И чтобы за 5 сантиметров своего участка перестрелять вообще собак, довести людей до инфаркта, загнать их в больницы, но свои 5 сантиметров участка никому не отдать. Вот эта манера мести, когда в коридоре несколько квартир на площадке, мести мусор под чужую дверь. Варварство в том, чтобы верить вот этим вот идиотам, которые кричат про эту тупую темную Америку. Вот это антиамериканизм, который уже даст стал, и люди, которые верят каким-то сказкам о том, что американцы тупые. Ребенок мне где-то в Краснодарском крае, я уже забыла, мне рассказывают: да не все тупые, все американцы. Я говорю: ну откуда же у тебя такие сведения? А у нас ребята ездили и жили там в квартирах, изучали язык и жили, приехали, сказали: ну такие тупые, такие дураки. Ну как это назвать? Чем это назвать? Я не знаю, и ненависть к соседям у нас достигает сейчас уже таких кошмарных размеров. И бороться с этим бессмысленно. Ну что, читать лекции? Я не знаю, какие способы. Культура. Вот будет культура, не будет этой гадости, не будет варварства.
Мигель Ивас Фернандес, пожалуйста.
Да, я вот сейчас вас слушал, подумал о другом, что откуда началось вот это уже ухудшение вот, с соседями, в отношении к соседям. Я подумал, может быть, это все... Я вспомнил фильм, который сделал Невзоров. Помните «Литовские события»? Фильм «Наши». Да, откуда, да. Кстати, это модное политическое слово появилось? Да. Ведь если есть «Наши», то есть и «Чужие». И, может быть, это даже речь не только о России. Вообще в сегодняшнем мире вот это гипертрофированное отторжение чужих. Может быть, в этом проблема?
Проблема в варварстве.
Во всемирном варварстве?
Во всемирном варварстве. Там, где оно есть, там вся вот эта сублимация идет не в том, чтобы в себе разобраться, в своих недостатках, в чем ты, собственно, виноват, а в чем виноваты вокруг тебя люди, и если у тебя нет интересной работы, если у тебя не сложилась семья, если у тебя какие-то внутренние проблемы, нет культуры, нету денег и так далее, виноваты соседи. Или инакомыслящие, или люди другого двора, или люди другого государства, или люди с другими мыслями.
Помните, вторая половина 80-х, перестройка, потом начало 90-х, когда, наоборот, все стремились и хотели прежде всего быть как все, не отличаться от других, чтобы страна не отличалась, чтобы жизнь не отличалась. Хотели быть прежде всего как все. В какой момент это сломалось? Почему это сломалось?
Вот я не в состоянии это определить, но это такая ускоряющаяся волна, которая как цунами. Она сначала чуть-чуть, потом она вдруг какой-то стол, потом она откуда-то идет и, кажется, до тебя не дойдет. И вдруг оказывается, что она смывает все. Ускорение невероятное.
И, наверное, в какой-то момент чего-то упустили.
Упустили что-то. И что-то случилось с людьми. Они очень агрессивны, когда затрагивают, ну, какие-то вещи, ну, ну, вполне разрешимые, какие-то вещи, где, ну, разберутся наши президенты, но тут весь народ кровью харкает, до горла просто, до рвоты, кричит возмущен. Но когда рядом фашист, никто не возмущается. Когда убивают иностранных студентов на улицах, когда девочку маленькую там забивают до смерти, таджикскую девочку, почему вся страна на ушах не стоит?
А может, искусство тоже виновато? Вы посмотрите, как поменялось искусство за последние годы. Вот буквально на днях я посмотрел фильм «Питер ФМ»,
да.
Потому что меня удивила реакция. Мне очень многие про него говорили. И, в общем-то, никто особенно не мог сформулировать, чем он им особенно понравился. А он понравился, прежде всего, вот той добротой, той романтикой, которая, такое впечатление, что это как, уже как свежий воздух, потому что это как-то забыто в российском кино.
Очень трудно сейчас сделать такие милые, лирические, ни к чему не обязывающие, и с точки зрения искусства очень гармоничные вещи, потому что столько болевых точек, что пропускать их, во-первых, не имеет права кинематограф и театр, и литература, и все. И эти болевые точки приводят к очень агрессивному искусству. А любая агрессия, она рождает агрессию вокруг себя. Это поле агрессивности, которое... Это тоже цунами.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лия Ахиджакова, народная артистка России. В нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Мигель Бас-Фернандес, московский корреспондент испанского агентства «Эфе», и редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминская. Наташа, пожалуйста, ваш вопрос.
В связи с искусством, а точнее даже не совсем и с искусством, и в основном с телевидением, потому что оно у нас сейчас важнейшее из искусств. Mm. У меня лично такое пугливое наблюдение. Я думаю, что вы со мной согласитесь, и в этом, собственно, будет заключаться мой вопрос. Вот у нас ежедневно по всем каналам уже несколько лет нисходит усатая физиономия Иосифа Виссарионовича Сталина с телеэкранов. Очень много постановок в театре, в том числе есть и в «Современнике». Я понимаю, что ни одной постановки нет, где бы он выглядел прекрасным, замечательным, чудесным отцом народов, хотя вот то, что сейчас идет «Сталин Лайв», там, ну, странное впечатление, но мы сейчас не будем об этом, наверное, говорить, потому что фильм еще не кончился. У меня вот все время вертится на языке старая русская поговорка: «Не буди лихо, пока оно тихо». Как вы к этому относитесь?
Ну, так же, как вы. Мне совершенно неинтересно смотреть тонкости проживания Иосифа Виссарионовича, все вот эти вот подробности. Я все это на своей шкуре прожила, но не в такой степени, как прожили некоторые. В лагерях и были расстреляны, и совсем не хочется эту усатую видеть изображение на экране. Почему надо так сильно копаться в этом? Это, понимаете, потом мы начнем копаться в жизни Гитлера вот так же подробно, серьезно. Появятся какие-то искусствоведческие такие разработки, фильмы, сериалы. Мне кажется, это не надо.
А мне кажется, что это может, в конце концов, дух сублимироваться в плоть. Вот
да,
как бы
я тоже, я мистически настроенный иногда человек, и я боюсь, что вызовут к жизни нечто соответствующее. Ой, я не понимаю вот этих телевизионных продюсеров и редакторов, и тех людей, которые формируют наше телевидение. Я не понимаю, зачем это надо в таком количестве и в таком слабом-преслабом исполнении. Я не вижу повода к этому.
Скажите, пожалуйста, Лия Меджидовна, а как вы думаете, вот сколько сейчас людей в России думают так же, как думала ваша героиня из спектакля «Крутой маршрут»? Если кто из слушателей не помнит, она помнит, героиню звали Зина, татарка, она была заключенной, муж ее был репрессирован, он был в Татарии высоким партийным чиновником. Зина боготворила и своего мужа, и боготворила Сталина, была абсолютно уверена, что Сталин ничего не знает. Также она была абсолютно уверена, что все ее соседи по камере посажены абсолютно правильно, и только ее муж и она абсолютно безвинны. И когда она слышит по радио, что арестован нарком НКВД Ежов и вместо него назначен Берия, то вместе со всеми и даже, пожалуй, громче всех она кричит: «Ура, наконец, да здравствует Берия, теперь все будет по-другому».
Да, Зина ничего не кричит, потому что ей выбили мозги пытками, и она уже сумасшедшая к этому моменту, когда приходит Берия к власти. Но весь лагерь кричит: «Да здравствует товарищ Берия, ура! Он в пенсне, он интеллигент, он разберется». Ну, это повальное явление, это вот это неумение думать вперед, вот это какая-то... доверие к лживым средствам массовой информации, даже к желтой прессе. Огромное доверие есть у людей. Я тоже думаю, что это отсутствие культуры. Не думать самостоятельно, это отсутствие культуры, отсутствие вот этого какого-то европейского мышления. Ну, жизнь же должна чему-то учить. Нет. Миллионы людей доверяют и желтой прессе, и доверяют этому Митрофанову, который кричит, кого надо там ненавидеть. Доверяют нашим... Очень много же глупых наших политиков, которые натаскивают людей на ненависть, которые сталкивают людей лбами, которые вынимают из них агрессию. Сами до предела агрессивны, и они из людей вытаскивают агрессию, причем агрессию, знаете, как ракета, потерявшая управление, агрессия, которая не знает свою цель, она носится незнамо, что разнесет в пух и прах.
То есть я вас правильно понял, ваш ответ весьма пессимистичный, таких людей в России сегодня большинство.
Миллионы. Если это хороший, добрый и скромный человек, то он эту агрессию сдерживает в себе, но это не значит, что он думает иначе. Он верит, он доверяет словоблудию. Но и очень много, вы знаете, людей, которые во всем этом безумии информации и в безумии политической вот этой всей распущенности и проституции сохраняют здравые умы и думают. Я же очень много езжу, и я встречаюсь с такими людьми, они живут очень далеко от Москвы, иной раз в Благовещенске где-то, но умеют думать, умеют соображать и умеют оставаться неагрессивными.
Мигель Басфертанос, пожалуйста.
Параллельно я вас слушал, у меня несколько вещей всплыло. В частности, я вспомнил, где-то года два назад один знакомый психиатр сказал, что Сталин – это комплекс русского народа. В том смысле, что отношение, как у человека, у которого есть какой-то комплекс такой маниакальный, он или пытается оправдать, или, наоборот, сам себя уничижительно относится в силу вот совершенного. Но вся ведь беда не только в этом, потому что это, естественно, что-то объяснят из того, что мы говорили по отношению к Сталину, к сталинизму. А может быть, проблема в том, что действительно не изжиты сами корни. Недавно вот было опубликовано исследование. Мы всегда привыкли считать, что самая читающая страна и так далее, и так далее. Читает по количеству, может быть, но исследование было проведено школьников. И оказалось, что по общим результатам этого исследования российский школьник на 33-м месте. И самое первое замечание, это дело не в скорости чтения, а в критическом отношении к прочитанному. Он привык воспринимать это как данность.
Как догму.
Абсолютно. И это, наверное, одно из следствий как раз сталинизма, в частности. Ну и царизм, и так далее, и так далее. Но в основном сталинизма.
Да, самое вредное, конечно, это сейчас... Царя не трогайте. Тут самая беда-то у нас, корень в этом. Говорят, что потому что не покаялись. Покаяние вообще это великая вещь. Если не покаялся, Господь не простит. если не покаялся, ты все равно остаешься пленником вот этих своих грехов, своей внутренней вины, своей обиды. Это целый шлейф, который будет отравлять твою жизнь, твои мозги, твое подсознание.
Но понимаете, у людей же отношение какое, сколько уже можно? Это было и в 60-е годы, и потом перестройка, и столько уже об этом говорили. И все, тем не менее, забывается. Потому что, когда доходит до конкретных вещей, чтобы это изжить, те корни, которые остались от сталинизма, до этого и не доходят. Поэтому... Никто не хочет признать, что это тоже просто красный фашизм, как был коричневый фашизм или черный фашизм в Италии. А здесь был красный фашизм, причем который уничтожал свой собственный народ.
Поэтому мы и не научились различать, где вот это вот поднимаются ростки тоталитарного мышления. Понимаете, вот этот страшный корень остался, и он обязательно будет при благоприятных условиях давать вот эти ростки тоталитаризма, но поначалу-то их никто не замечает, это все очень даже и славно звучит. Вот уж не будем сейчас трогать батьку, но какие-то вещи, понимаете, должны же напугать людей. Но ничего, бесстрашен народ, который... не хочет думать.
Ну, так наоборот. Большинство, в общем-то, очень даже положительно восприняло, например, когда Россия выступила в Совете Европы против осуждения коммунистических режимов. Даже не коммунистических режимов осуждения, а осуждения преступлений.
Не знаю, я не знаю. Я же не могу свои мозги вложить никому. Я не могу понять человека, который доверчив и который может пойти за любым вруном, за любой политической проституткой, который готов сдаться в любой момент, быть послушным и поднимать руку и радоваться, что тебя приняли в самую большую партию, какая только есть, и даже дадут какие-то льготы, и у тебя будет значок. А если ты еще молоденький, ты попадаешь в какую-то огромную партию, которая имеет влияние, и вот эти тьмы, тьмущие этих молоденьких людей, которые получают уже финансирование, которые могут, вот эти наши, что ли они называются, которые могут командовать, которые берут под свою команду, которые становятся большими начальниками в этой жизни, не имея никаких прав на это. И прежде всего, не имея головы. Это же очень привлекательно.
Еще их называют Путин-Югент, они очень обижаются, название, по-моему, очень правильное. Это программа «Лицом к лицу», Лия Ахеджакова, народная артистка России, в нашей студии. Вопросы задают Мигель Бас-Фернандес, агентство «Эхо Испания», и Наталья Каминская, газета «Культура», ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Сочи пройдут переговоры президента России и канцлера Германии. Как ожидается, Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят проблему энергетической безопасности. Ранее Меркель, чья страна является председателем Евросоюза, заявляла о неприемлемости перебоев в поставках российских энергоресурсов в Европу. В Турции подросток, задержанный по подозрению в убийстве известного журналиста Гранта Динка, по сообщению властей, дал признательные показания. 17-летний Агюн Самаст был задержан в городе Самсун. У него, как утверждается, найден пистолет, из которого убили Динка. По делу об убийстве задержано еще 6 человек. В Дагестане пропал без вести высокопоставленный чиновник администрации Кизлярского района, ведущий кандидат в депутаты Народного собрания от партии СПС Омар Магомедов. В лесу обнаружена его сгоревшая служебная машина со следами взрыва. Возможные сроки нового раунда шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе обсудил в Москве высокопоставленный представитель КНДР Ким Гэ Гван. Он встретился с руководителем российской делегации на переговорах Александром Лысяковым. На юге Ирака в городе Басра при взрыве заложенной у дороги бомбы погиб британский солдат. Четверо получили ранения. В Багдаде не менее 6 человек погибли при взрывах заминированных машин. 20 человек были ранены. В Багдад прибыли свыше 3000 военнослужащих США в соответствии с новым планом президента Джорджа Буша по стабилизации положения в Ираке. Встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером Хамас Халидом Машалем отложена из-за разногласий по вопросу о формировании правительства национального единства. Хиллари Клинтон, член Сената США от Демократической партии, объявила о начале своей предвыборной кампании и предложила американцам провести широкую дискуссию о путях завершения войны в Ираке.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция. Радио «Свобода». Лия Ахиджакова, народная артистка «Россия» в нашей студии. Сегодня вопросы задают Мигель Вас-Фернандес, московский корреспондент испанского агентства «Эфе», и редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминская. Ведет программу Владимир Бабурин. Перед новостями прозвучало слово «покаяние». Надеюсь, что многие... хотя надежда не очень большая, вспомнили фильм с этим названием, да. Конец 80-х годов. Тенгиз Абуладзе просто всем показал, как надо. Кто-то посмотрел и восхитился. Кто-то посмотрел и сказал, да все это вообще, клевета, не было такого никогда. Кто-то остался равнодушным, но сегодня и те, и другие, и третьи это просто забыли.
Забыли, да, какая дорога ведет к храму. Забыли, да, потому что у нас столько за это время произошло. Мы привыкли к тому, что вот утром мы узнаем, что 70 человек на куски разорвало, понимаете? Мы привыкли, что целый дом там взорвали, обрушилось, там погибли люди. Каждый день мы узнаем, девочки ампутировали грудную ручку, мальчику ампутировали ноги и все вместе с ними, потому что над ним глумились офицеры. Это такие вещи, которые не проходят даром для нашего серого вещества. Мы начинаем привыкать к этому. Даже содрогнешься, вскрикнешь. Там в Дагестане 2 солдатика напоролись на мину, обоим ноги отрезали. Понимаете, вскрикнешь, а следующее узнавание еще страшнее. Там уже студенты вышли, им все поотрывало, потому что, понимаете, нужно было казнить 2 людоедов. Вот придумали, что казним, и мы будем казнить, чтоб весь мир не кричал, чтоб нам в уши не говорили. Понимаете, наши мозги адаптируются уже к этому. Даже у меня какой-то был момент, когда... я там позвонила одному чудесному человеку, я говорю, давайте какой-нибудь протест напишем, какое-то письмо. А он мне говорит, да уже все, интеллигенция ничего не подписывает.
Наталья Каминская, газета «Культура», пожалуйста.
Я хочу спросить вас как театральную актрису, потому что сама занимаюсь театром и все думаю, исконно наш театр отечественный как-то вот на все, на то, о чем мы сегодня говорили, реагировал в первую очередь. Иногда подспудно, в самые застойные годы, так сказать, изоповым языком, но мощно и консолидированно. Можно перечислять фамилии режиссеров, имена артистов. Вопреки. Сейчас у меня ощущение, что театр совершенно наш растерялся, и он абсолютно не готов, потому что вульгарная социальщина такая, она как-то ему не к лицу, да? Значит, он уходит в какую-то другую сторону, в третью, в коммерцию или в какую-то неумелую социальность. Какое у вас ощущение вообще театра сегодня? Есть образцы адекватной и художественной реакции на происходящее в обществе? Или он действительно, вот как я считаю, абсолютно растерян?
Мне не кажется, что театр растерян. Он развивается, как он развивается. Но, естественно, то, что залы должны быть полными, иначе это не театр. Это решает все. Это и есть рынок. Понимаете, если зал пустой, то ты хоть что там, понимаете, хоть какую честную, талантливую, и с художественной точки зрения, и с человеческой точки зрения, поставь пьесу, но если у тебя нет зрителей, что делать? Более того, я видела кино, «Живой» называется, Велединского, да? Оно очень честное. Оно, я проплакала от начала до конца. Но я не могу сказать, что это то для меня, куда кинематограф должен пойти, потому что честность, порядочность, умное, свежее слово, любая публицистика, ну, это еще не искусство. Ну, вы меня понимаете, да, вы же эти отравец.
Ну, вот и что делать в связи с этим? Мелодрама тоже, получается, не искусство. Тут как это человеческая история. Что же, что с ним делать?
Можно я тогда чуть-чуть просто дополню? Тут тоже фактический вопрос. Ведь, казалось, да, действительно, сегодня и режиссерам, и актерам работы значительно должно быть легче. Не надо говорить намеками. Вот вы говорили эзоповым языком, но рассказывали, не нужен эзопов язык, нет протеста, можно заниматься чистым искусством. Не надо ставить спектакли про жизнь на заводе, производственную тему. Не надо, слава богу, по крайней мере, пока подчеркивать роль партии «Единая Россия». Не знаю, может быть, все скоро будет нужно. Не требуют положительных героев. Много молодых режиссеров, много талантливых актеров. А залы полупустые. Почему?
Нет, у нас, слава богу, я вот полупустых, я, видно, не бываю на спектакле, где полупустые залы.
Нет, полупустых залов практически нет.
Да, я, видно, там не бываю. Может,
хорошо,
они
скажу
есть.
Так, нет очередей, как было раньше.
На замечательные спектакли, на господа Головлёва попробуйте попадите. Если это замечательный спектакль, осмысливает ли он сегодняшнее или вчерашнее, или вообще человеческую природу, и природу греха, природу подлости, природу вот этого отсутствия возможности покаяться, то, что называется без Бога, душа без Бога, так на него рвутся, и на него не попасть. Вот, пожалуйста, другое. Спектакль «Антония и Клеопатра». Вот я видела этот спектакль в Лондоне. Ну, правда, я видела в таком театре «Глобус», где для туристов, видимо, делают действо. Это была абсолютная верность там Шекспиру с этими делами давно минувших дней. Какие-то египтяне там, потом воскурение. И я увидела в своем театре спектакль «Антония и Клеопатра», который через Шекспира живо очень мощно попробовал понять то, что с нами происходит сегодня и сейчас. И сколько врагов у этого спектакля. Я слышала, один известный адвокат по «Эхо Москвы» с гневом. Мне кажется, он бы посадил этого режиссера, если бы состав преступления можно было наскрести там. Но это же спектакль абсолютно свежий, абсолютно сильный. И материалом Шекспира он помогает нам анатомировать то, что происходит с нами.
Ну, хорошо, что адвокат говорил. Был бы прокурор, непременно бы посадил.
Да что вы, конечно.
Мигель Фернандес, пожалуйста.
Ну, понятно, да. Спектакли заполнены. Но спектакли идут иначе сейчас. Идут как на развлечения.
Нет, разные очень. Вообще, театральные зрители, это же очень элитарная публика. Их не так много. В театры не ходят все. В театр ходят или культурные люди, или люди, которые уже приманило вот это невероятное. Вот только сейчас, вот только 7 минут, завтра уже этого не будет. Все будет по-другому. Сегодня один спектакль, завтра другой. Сегодня один «Фигаро», завтра абсолютно другой «Фигаро». В этом весь вкус театра. И в театр ходят особые люди. Поэтому кто-то идет, чтобы успокоиться и забыться от вот этого телевидения, от дешевого развлечения с помощью переодетых мужчин в женщин и женщин переодетых мужчин и дешевых шуток, которые навязываются с экрана. Но им хочется достойного, серьезного развлечения. Но некоторые идут за настоящим театром. А вот это уж я сформулировать не могу. За театром идут.
Знаете, я хочу оттолкнуться еще от одного спектакля, в котором вы играете. Не о спектакле говорить, правда. Может быть, Наташа продолжит эту тему. «Персидская сирень», которая была написана Николаем Калидой специально для вас. В общем, в сегодняшней России не столь частое явление. Для вас, под вас. В 95-м году, по-моему, премьера была, насколько я помню.
Да, он идет, идет, идет. Я уже просто не знаю, когда это кончится, но востребован очень.
Идет в основном не в Москве. Николай Калида, как бы помягче сказать, про любимого и очень уважаемого человека, автор достаточно брутальный, вот так, такое слово употреблю, и в его лексиконе проскальзывает лексика и ненормативная. Но вот он умеет это делать. как мне кажется, умеет. Вообще, кроме него, по-моему, языком улицы писать и разговаривать в российской литературе и драматургии умеют только два человека, вернее, один еще умеет, это Юса Лешковский, второй умел, это Венедикт Ерофеев. Вас, язык улицы, который лезет сегодня и на сцену, и на экраны, и в телевизор, в огромных объемах, лезет бездарно, не коробит?
Бездарно коробит. А талантливо нет. Нет, я смотрю «Эйфорию» Вани Воропаева, я смотрю, изображая жертву Серебренникова. Меня не коробит то, когда иначе уже нельзя. Уже нет ни слов, ни горло сжимается, потому что оно уже кричать не может. И потом, знаете, есть еще такая вещь. Когда-то у Пикассо спросили, какой-то наш вот приехал туда, к нему интервью брать, и спросил, что тогда это очень насущно было, что важнее в искусстве, что или как. И вот Пабло ответил, кто. И это решает все. Я смотрю фильм Джармуша, если бы это снял Петя Щербаков или Ваня Иванов, Сидоров, Петров, я бы подумала, ну, слабовато вообще. Но я знаю, что это Джармуш, и я вижу эту затянутую. Он может себе это позволить. Он меня затягивает на очень небольшую проблему. Но он меня так сильно затянул, что она овладевает мной. Там ничего не происходит.
Пожалуйста, Наталья Каменская.
Ну, вот с этим ненормативом, мне кажется, происходит примерно такая же история, как с потоком страшной информации на телевидении, когда замыливается ухо.
Да.
Понимаете, вот я совершенно с вами согласна, изображая жертву, монолог милиционера – это один из лучших монологов современной драматургии.
Жемчужина.
Да, потому что этот костный человек, у него нет другого языка, но уже его достало, он просто по-другому говорить не может. Это
да
очень сильный.
Да, и это Хаев Виталий,
да,
делает, это актер
это очень сильный момент.
Я сейчас с ним играю в «Фигаро», он играет графа.
Я вообще хорошо
играет. Кто бы мог представить себе такого графа? Это удивительный актер. И он, этого капитана, у меня такое впечатление, что он прям сам. Нельзя поверить, что это артист играет.
Он
капитан
милиции, да,
которого
достало это. Но когда это талантливое проявление того, о чем мы говорим, но когда идет поток, то вы знаете, для чего ругательство? Вот эти замечательные русские ругательства, они выражение крайней ситуации. Когда идет поток, оказывается, что они превращаются в мусор. Понимаете, они теряют свою эмоциональную насыщенность или смысл, как
да,
вам кажется?
Да, да. Я абсолютно согласна. Это крайняя мера, и ей очень осторожно надо пользоваться. И, кстати, у Коли этого нету. У Коли есть словечки, которые он слышит улицу, он их записывает. И он еще свой собственный язык изобрел, где эти словечки, они такие вкусные становятся, и они такие уже сценические. Я много очень играла Коляду. Во-первых, это пронзительнейший автор. И, во-вторых, то, что мне в нем дорого, я могу ему довериться. Он меня никогда не продаст, он не наврет. Да, если он написал «Челночницу Зину», она такая. И когда я приезжаю в Благовещенск, и через Амур идет вот этот вот муравьиный поток челноков, это сейчас, наверное, уже все это послабей. А тогда я увидела этих женщин в 5-6 шубах с полосатыми сумками. Боже мой, это которым помогают китайцы. Вот то, что написал Коля эту Зину, он ей памятник поставил. Я не могу сказать, что это там любимая моя роль, но я доверяю тому, что пишет Коля. И сейчас он привозил свой театр, я посмотрела, у него спектакль «Нежность» называется. Вот вы знаете, герои простые, как 3 копейки, но боль такая сила. Причем это даже можно назвать кич, этот спектакль. Это изумительный спектакль, потрясающие артисты. Их язык, он примитивен. Я не знаю, как можно объясняться таким языком. Но только этот язык в устах этих героев возможен.
Но эти люди так и говорят.
Я не хочу играть, уж если мне дали роль челночницы Зины, я не хочу разговаривать великим языком, которым писали наши поэты и писатели, языком, понимаете, на котором вся великая русская литература. Не разговаривают этим языком на базаре, на рынке, на улице.
Но все-таки, тем не менее, практически невозможно этот язык улицы переложить для театра, для кино, для телевидения. Ну, вот я назвал три фамилии, да? А сейчас же любой считающий себя пишущим человек испишет 10 страниц или 20 табуированными выражениями, считает, что он уже Олешковский, Ерофеев или, в крайнем случае, Коляда.
Знаете, такое количество сериалов заняли столько сюжетов, растасканы великих сюжетов, из которых можно делать просто бриллианты. Они растасканы, они употреблены и опущены для простого вот такого вот домашнего развлечения. Я не скажу, есть сериалы замечательные, с замечательным языком, и можно, мы все их видели, и с прекрасными актерами.
Вот, ну, сериалы, правда, это тема для отдельной передачи, я думаю. Лия Ахеджакова сегодня в программе «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам, ведет ее Владимир Бабурин. Вопросы задают Наталья Каминская, газета «Культура», и Мигель Бас Фернандес, испанское информационное агентство «Эфе». Мигель, пожалуйста.
Ну, я продолжаю предыдущую тему. Может быть, это все ханжество? Может, действительно не должно быть табуированных выражений? Они есть в жизни. Мы выходим на улицу и прежде всего слышим их больше, чем другие какие-либо слова. Может быть, тогда не будет такого желания вот просто это написать, потому что просто если ты это написал, то это уже вроде бы привлекает внимание. Может, это не должно привлекать внимание. Тогда мы будем все-таки смотреть тогда, когда это все написано кстати, а не просто, что это написано.
Мне кажется, столько понаписано, столько понаиграно, столько понарежиссировано. Все информационное пространство космоса заполнено вот этим вот товаром. И только крупицы какие-то из этого вырываются и становятся фактом искусства. И это тоже проблема, информационная проблема, проблема вот этой цивилизации, которая, ну, может, это прекрасно, что существует интернет, но вы представляете, это какое информационное поле, и сколько графоманов, талантов, мальчиков, девочек, стариков пишут, 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 другие играют, играют, ставят вот такие папки, я не успеваю топить этими сценариями камин, а я ведь очень мало снимаюсь.
Наталья Каминская, пожалуйста.
Ну, если мы о сериалах не будем говорить, я тогда вернусь к театру. Я, готовясь к нашей встрече, посмотрела ваше интервью и нашла там одну чудную совершенно фразу. «Я видела столько барахла на сцене», это я вас цитирую, то, что вы сказали в интервью, «столько барахла на сцене, на котором зал вставал в едином порыве».
Да.
Это значит, что публика дура, значит, в общем, к мнению публики нельзя прислушиваться, она ничего не понимает. Значит ли это?
Я не хочу публику обзывать дурой, потому что я служу этой публике всю свою жизнь. И зритель – это, ну, самое большое мое богатство, а у меня ничего больше нет. Поэтому я дурой назвать публику не могу. Но публика обманываться рада, ее можно обмануть, ее можно провести. Ее можно подорвать на такую пошлятину. И человек не виноват в том, что он на это клюнет. Один выход – читать книги, учиться, думать. Но это длинный-длинный ход к тому, чтобы разбираться, где подлинное искусство, а где идет надувательство, и где тебя просто опустили. Это очень трудный путь. Некоторые сразу выходят на дорогу из семьи, понимаете, где с детства давали те книги, какие нужно, в театр водили, какой нужно, не давали смотреть телевизор, какой нельзя. Вышли из такой семьи, и прямая дорога, и человек разбирается, что смешно, что не смешно, что больно, а что совсем не больно, что правда, что неправда, а другой человек... Всю жизнь к этому идет, если хочет. А если не хочет, то он садится, ржет
запивает этот хохот пивом, счастлив, доволен. И с утра с товарищами, опять попив пивка, вспомнит вот эту пошлую фразу. И все захохочут, и всем на душе даже хорошо.
Лимия Джуна, а вы можете сравнить публику? У меня, знаете, вот такое совпадение, да, я начал осознанно ходить в театр, достаточно осознанно, ну, может быть, чуть-чуть раньше, чем вы пришли в театр «Современник», это где-то середина 70-х годов. Наверное, не совсем такой чистый эксперимент, да, потому что тут вашему театру и там, театру на Таганке, может быть, в этом отношении не очень везло, потому что публика была такая весьма специфическая, те, кто мог достать билет и попасть на ваш спектакль. Но, тем не менее, люди, которые хотели посмотреть, для которых это было действительно очень важно, могли и ночь отстоять, и заплатить, перекупить,
писали.
Да, и все-таки на спектакль попасть. Хотя вот лично меня как зрителя, я не знаю, как вас, как актрису, меня как зрителя вот это соседство людей, которые пришли сюда, потому что достали, потому что это... престижно посмотреть, это как хлеб черной икрой намазать было тогда. И публика сегодняшняя, которая в театр ходит, в общем, совершенно добровольно. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо, но вопросом престижа посещение того или иного спектакля быть перестало.
Почему же?
Нет?
Знаете, как тяжело играть для VIP-публики? Вы даже себе представить не можете, какая-то каторга. У меня впечатление, что это Нюрнбергский процесс идет. Мне сейчас дают отметку. Меня сейчас оценивают, а завтра уже во всех газетах вот эта оценка появится. Вот эти первые спектакли, и когда я в зале, это невыносимо тяжело сидеть рядом с оценщиками, с вот этой VIP-публикой, которые присылают места, которых принимают в директорской ложе, которые вне зависимости от того, он театрал или нет, но он должен посетить вот это. Это явление,
эта категория все-таки еще остается.
Абсолютно. И играть эти. Почему очень трудно играть премьеры? Не только потому, что сырой спектакль. Потому что аура в зале невыносимая. Тебя судят. Ты вышел на суд. И когда где-то 20-й спектакль, и когда там 15-й у кого как, когда безответственное удовольствие от того, что в тебе уже проросло наконец-то свободно, когда есть безответственность, и ты можешь купаться в этой роли и не думать о том, что там сидят холодные ряды, они ничего не слышат, они не смеются, они какие-то фанерные. Это очень страшная VIP-публика.
Мигель Басфернандес, пожалуйста.
Сейчас вы говорили про холодные фанерные ряды. Я вспомнил «Сибирского цирюльника». Помните, там сцена как раз спектакля «Фигаро», как оглядываются на ложу, где сидит великий князь. Ну, то есть, может быть, даже и не присутствуя, все равно оглядка вот эта снова вернулась в жизнь.
Ой, что вы... Это ужас. Более того, они еще не реагируют, потому что надо прочесть, как надо реагировать. Да, он завтра быстро прочтет, как надо реагировать, да, причем он кому-то верит, кому-то не верит. Сейчас быстро ему референты сравнят, и тогда он начнет реагировать. И тогда он начнет говорить, что он видел этот спектакль, и он начнет либо ему нравится, либо не нравится. Но я была вот на спектакле «Некрошица Фауст». Ну, для меня вообще не крошится. Это, ну, счастье, что я в одно время живу с таким режиссером, что я могу вживую видеть его спектакль. Я видела спектакли Эфроса, я могу видеть спектакли «Не крошится». Ну, я видела, как уходили люди, посмотрев какую-то часть, даже не составив себе представления о том, что это за спектакли. Они даже до антракта уходили. Потом они все пошли в антракте. Потом они пошли в середине, рядом со мной сидели театральные деятели, конечно, не буду называть. Мы говорим на одном языке, но вдруг встают и уходят. Мне даже кажется, если тебе кажется, что это неудача, ты живешь в одно время с Некрошисом. Посмотри «Фауста». Потом будешь детям рассказывать. Потом осмыслишь. Потом поймешь. Потом в тебе эта безумная красота может быть родит совсем другое впечатление, чем пока ты сидишь на спектакле. Удивительное неуважение к факту театра, к факту спектакля и факту того, что среди нас живут большие художники. Научись доверять им, доверяться, уважать, любить, ценить эту возможность досмотреть до конца.
Это был последний вопрос, и теперь по традиции этой передачи журналисты получают по несколько секунд, до одной минуты, чтобы сказать, Лия Меджидовна послушает, что же было самое главное в этой почти часовой беседе с народной артисткой России Лией Ахинджаковой. Наталья Каминская, пожалуйста.
Я бы хотела пожелать нашей собеседнице замечательной таких ролей, в которых она могла выложиться во всем том многообразии ума и чувств, которые она сегодня продемонстрировала, чтобы таких ролей было побольше.
Мигель Басфернандес, пожалуйста.
Вы знаете, Лия, я вас видел в стольких фильмах, вот первый раз вижу живьем, и это потрясающе, потому что автоматически я пытаюсь сравнивать с теми людьми, которых вы играли. Вы другая, но главное, что вы естественная, это потрясающе. Мне больше всего не нравится, когда актер продолжает быть актером в жизни. Вы замечательные, я вас очень люблю.
Спасибо.
Ну, получается, что я продолжу то, что сказал Мигель. Вот я сейчас спешно пытаюсь перередактировать незаданный вопрос. Когда-то прочитал у Гёте, который сказал, что мы все дети до самой могилы, а потом кто-то из моих преподавателей сказал, что это весьма вольный перевод на немецкий из Гераклита, который сказал «истина в играющем ребенке». Вот такого играющего ребенка, в котором истина, кажется, мы все сегодня здесь видели, а наши слушатели, я надеюсь, услышат, и, по-моему, это очень здорово. По крайней мере, мне так кажется, я надеюсь, что я нашу гостью не обидел двумя цитатами из двух весьма уважаемых людей. Это была программа «Лицом к лицу». Народная артистка России Лия Ахинджакова отвечала на вопросы Мигеля Басфернандеса, корреспондента испанского информационного агентства «Эфе» в Москве, и Натальи Каминской, редактора отдела театра газеты «Культура», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Колупаева, вел программу Владимир Поборин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем промежуточные итоги открытого чемпионата Австралии по теннису в обозрении «Прессинг плюс».
Во второй половине часа в программе «Город Большого Яблока» советы психолога, что делать, если вам не спится.
А в конце часа журнал «Конный мир». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.